Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семён Тумачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А в студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Алдошина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи. Наталья Евгеньевна, добро пожаловать, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рады видеть вас в нашей студии. И, как всегда, по доброй традиции, отец Семён начинает нашу программу с цитаты. Отец Семён, кого мы сегодня будем слушать?
Ну, нашего любимого отца Павла
Флоренского,
конечно.
Прекрасно.
Лавра собой объединяет в жизненном единстве все стороны русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков и изводов. Как же можно представить себе Лавру без школы иконописи и без иконописных мастерских? Пишет отец Павел Флоренский. Дорогая Наталья Евгеньевна, ну, вы возглавляете реставрационную мастерскую, главную, а может быть, и одну из немногих в Русской Православной Церкви. Но невозможно не начать наш разговор с вопроса о главной святыне Лавры. А вы являетесь, собственно, хранителем иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. Конечно, хотелось бы узнать, как она себя чувствует на своем родном месте. И я до сих пор встречаюсь с тем, что некоторые даже вот благочестивые паломники не все знают, что она находится теперь в Лавре, представляете? Поэтому, мне кажется, обязательно об этом нужно говорить. Как она себя чувствует?
Я думаю, что это событие, конечно, трудно вообще нам даже осознать. И вообще до конца. Потому что это какая-то, ну, большая тайна и план Божий. Вот именно в это время икона возвращается вновь на свое исконное родное место, вот в родную обитель преподобного Сергия. И здесь нельзя не вспомнить о том, что именно для этого иконостаса преподобный Никон умолял и просил преподобного Андрея Рублева написать иконостас и образ Пресвятой Троицы, глубоко чтимый и самый такой основной, перед которым всю свою жизнь в обители молился преподобный Сергий. Поэтому, конечно, это, знаете, отец Сергий Дурылин, у меня сейчас как-то вот буквально всплыли передо мной его слова, я сейчас не смогу точно их передать, но у него сохранились страницы в дневнике об этом событии, когда впервые он увидел раскрытый образ Пресвятой Троицы. Это совершилось в 18 году, когда это вторая реставрация, первая Гурьянова была реставрация в 904 году, когда в Лавре, и вторая в 18 году. И вот он входит в собор, и он видит светящийся, как он говорит, что-то светоносное, просто вот сияние, которое исходит от иконостаса, вот от иконы Пресвятой Троицы. И действие было настолько, его потрясло, и он говорит, в этот момент там завершалось, это произошло вечером, уже в сумерки, уже там лампады горели, в храме было не так много народу, 18-й год. И такие ряд паломников также незаметно подходили к образу преподобного Сергия, и, как вы сейчас говорите, отец Семён, и даже как бы, как будто не заметили перемен. И только как там он упоминает, один странничек остановился перед этой иконой, упал на колени, и у него слезы потекли, и он стал усердно молиться. То есть вот он делает вывод, что вот этот образ, он даже до конца не сразу всем открывается, как будто вот это тоже происходит. И сейчас со многими иконами мы проходим, как сейчас, мимо каких-то святынь, и кого-то сердце это не касается. Поэтому сейчас, наверное, почти какая-то похожая ситуация может быть. Вот. Но надо сказать, что это действительно поистине, как он определяет, это такое совершенно трудно себе представить, как этот, он называет его образ как ангел. Он сияет, источает свет, и он говорит, что как это случилось, что это нам откровение дано было. Почему? Потому что обитель преподобного Сергия была в этот момент, когда появилась эта икона, она была сама наполнена такими подвижниками, такими святыми лицами, и он называет, что это ангелоподобный преподобный Никон, убеждает ангелоподражательного преподобного, значит, Андрея Рублева написать образ в похвалу ангела, как-то у него тоже такое удивительное сравнение преподобного, ангелоподобного преподобного Сергия, в его похвалу. То есть вот эта особая атмосфера, которая была вся наполнена высочайшей духовной жизнью, молитвой и объединяла всех единым духом. Поэтому вот в такой атмосфере эта икона и могла родиться, исполненная любви, благоговения, смирения. И надо сказать, что, наверное, сейчас мы просто становились, может быть, соучастниками отчасти, кто это понимает, того события, потому что я прекрасно помню в Третьяковской галерее и свою любовь к этому образу, и предстояние, и все. Но когда свершилось вот это событие, и мы увидели образ Троицы в соборе, то, знаете, это просто такое, как бы, глубокое потрясение произошло, потому что эти, одно дело – это какая-то вот связь преподобного Сергия с этим образом, а другое дело для меня, как иконописца, и здесь совершенно очевидным становится то, что весь иконостас писался вместе в одно время с этой дивной, чудной, светозарной иконой. И можно представить, какой же свет наполнял Троицкий собор, и вообще какое особое духовное состояние было у всех тех иноков, у всех тех молящихся, которые стояли в соборе в то время. Вот. И поэтому, конечно, нельзя не сказать, что это просто вот, мы просто, наверное, не можем сейчас даже до конца оценить и понять вообще значение того события, которое свершилось. Mm-hmm. Вот. Это какая-то тайная, особая. Все у нас происходит по плану Божию, по какому-то его усмотрению. И нам, наверное, это великое утешение, потому что вот ты действительно стоишь, и что-то происходит, какой-то тишина, мир и какой-то покой водворяется в душе просто вот от того, что ты предстоишь перед этой иконой. Какое-то действие у нее, это, понимаете, это какой-то, это же тот дивный мир Божий, совет предвечный о спасении рода человеческого. И это такая тайна, как мог преподобный, это какова была высота духовной жизни, мы его называем уже теперь преподобного прославленного Андрея, который мог действительно каким-то, ему было это, наверное, дар какой-то Божий дается за особую чистоту сердца и смирение дается, потому что духовное видение, духовное прозрение, которое лежит в основе вообще иконописания, оно именно является даром Божьим. И вот это действительно откровение, которое вот только такому, поэтому его и совершенно верно, что его прославили великих святых, иначе и быть не могло, потому что именно ему дано было зреть именно вот такие тайны божественные и явить в тех формах уникальных, то есть второй такой иконы просто, мы понимаем, нет и быть уже не может. Это что-то вот всем нам дан вот какой-то дар от Бога, вот это вот образ.
Еще надо пояснить, наверное, паломникам, что вот когда они приходят в Троицкий собор, что, собственно, первый ряд – это в основном уже более поздние иконы, они заменены были, да, а только вот следующий, второй, третий
ярус иконостаса, надо...
это Андрей Рублев, его руки. Это видно сразу, что это из одного, один человек писал, что это...
Да, конечно, уникальность нашего иконостаса Троицкого в том, что он – это единственный иконостас, который дошел до нас именно со времени его создания. То есть это получается, это первая половина 15 века, 1420-е, 23-е, 25-е годы, по-разному вот этот весь период, основание собора 22-й год, и потом пока-то он просох, пока-то что-то, и уже готовились и росписи одновременно, и писались иконы. Это невероятные сроки, вообще даже невозможно себе представить, как это могло все вообще быть в это время создано. То, что сейчас поражает всех просто. И каждая из этих икон, это дошли до нас три ряда икон. Это праздничный, деисусный и пророческий ряд, которые принадлежат именно кисти преподобного Андрея и его помощников, близких по... Это как своя дружина была, своя мастерская, своя какая-то вот... И там и преподобного Даниила тоже упоминают, естественно, как одного из таких тоже близких иконописцев старших. Да. Я не очень люблю это слово «чёрный», это, скорее всего, что-то такое, поэтому...
Ну, идентификация такая.
Да, да, ну, просто это появилось в искусствоведческой литературе, такое, ну, как бы описание, ну, упоминание об этом.
Мы здесь как раз пытаемся пояснить, почему, собственно, в иконостасе вторая появилась икона Святой Троицы, которая тоже в местном ряду слева, да, находится от царских врат. Вот как-то это не очень обычно логично, да, выглядит. Вот, может быть, вы историю эту расскажете.
Да, здесь очень интересная история. Она связана с, непосредственно связана с государем, царем Борисом Годуновым. Это время буквально 1599 год, то время, когда он пожелал принести иконе Святой Троицы и свое приношение в виде богатейшей ризы, равной по тому богатству, по той красоте и просто, наверное, все ювелиры, какие только могли быть совершенные, и все камни драгоценные, там целая минералогическая какая-нибудь просто коллекция, может быть, она была изготовлена для того, чтобы ему положить на чудотворный образ Троицы, как он пишет, сделать свое приношение от рода своего, от семьи. И поэтому, конечно, он не мог этого сделать напрямую, потому что Иван Грозный до него уже сделал приношение к Троице, и цаты, и венцы, изысканнейшие работы, вся любовь и благоговение тоже государя Ивана IV тоже к этому образу. И снять просто и повесить он не мог. Единственный выход, который пришел ему, это в том, чтобы сделать копию с подлинной иконы Троицы и переложить дар Ивана Грозного на икону, вновь написанную копию, а свою принести подлинной древней иконе, свое приношение. Вот, поэтому здесь удивительная, конечно, эта история, но надо сказать, что прошло со времени 170 где-то приблизительно лет со времени написания иконы преподобным Андреем. Вот эти годы, 1425 и 599 год. И поэтому за это время, конечно, олифа, покрывное покрытие иконы, уже сильно потемнело. И поэтому то, что мы видим сейчас в образе Второй Троицы, мы не можем видеть той светозарной, той чистой палитры преподобной, казалось бы, копия. А на самом деле мы ее видим именно в том виде, как она была вот к началу XVII века, к этому времени.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Удошина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член Синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, Кира Вавриентьева. Простите, Наталья Евгеньевна, мы вас как будто перебили.
Нет, ничего. Так, знаете, я хотела бы сказать, что для нас еще эта икона, чем интересна, что тогда сделали точную, увезли ее в Москву, приезжали иконописцы, сделали с нее точную кальку. То есть вообще прорезь такая, как раньше они там делались, там прорези точнейшие. Поэтому когда эту икону нам пришлось реставрировать тоже, это было где-то 2010, тогда, в 2010 году она у нас находилась на реставрации. Я помню точно такой же вопрос, к нам приезжал святейший, он тоже задал вопрос о том, почему две иконы Троицы в Троицком соборе. И как раз вот эта история, она тоже его как бы была, не, тоже очень важно узнать было, откуда же все-таки предыстория всех этих событий. Вот. И здесь просто вот это так и осталось. И нам дорога эта икона еще в том, что вскоре же в 17 веке икону подлинную уже начали прописывать. И потом в 18-м где-то, то есть неоднократно ее уже стали поновлять. В этот период, когда делал с нее список, мы ее можем себе представить, ну так, насколько мастера это смогли повторить, вот, но они, можно сказать, соблюли все вот эти вот нюансы там по графике, по... То есть это буквально, ну, такая, мы не можем сейчас сказать научная копия, сейчас этим занимаются, существует это понятие, но там это была просто задача поставлена, чтобы все совпало, нимбы, цаты, все это было один к одному, чтобы нельзя было различить. То есть они в это время, они выглядели одинаково, когда попадили на них эти ризы драгоценные, царские приношения. Вот. И, правда, надо отдать должное, действительно, все последующие годы обязательно иконы имеют такое свойство, покрытие, оно несовершенно, со временем оно темнеет, поэтому волей-неволей было, появлялось желание о том, чтобы иконы обновить, поправить, поновить. Так что вот и ту, и другую икону одновременно поновляли. Поэтому, когда, в общем, проходил там 18-19 век, и когда наступило время уже 20 века, когда уже первые реставрационные появились опыты, первая реставрационная школа такая в Русском музее, кстати, вот, и мастера уже делали уже первые шаги к тому, чтобы удалять покрытие, и можно было увидеть отчасти уже действительно заглянуть в том же, какая же была икона действительно в древности, иначе бы мы все утратили совсем бы иконописную традицию. Вот. И здесь, конечно, надо отметить, что вот реставрация подлинной Троицы Гурьяновым, выполненная в 1904 году, это известная реставрация. Он первый, кто дерзнул, тогда был наместник Кранит, он там, кажется, Кранит, если я не ошибаюсь. Вот, наместник и братья благословил на том, чтобы снять ризу, и там же в стенах лавры икону, значит, Гурьянов раскрывал. Это было первое историческое событие, прикосновение к этому. И одновременно делалась реставрация вот на Второй Троице, которая как копия списка.
Это начало 20 века, правильно?
Да, начало 20 века. 1904 год, это такой факт, он задокументирован. Это очень как бы важное тоже событие, первое в веке. Но вторая, и Затем, надо сказать, когда это был первый опыт сделан, но раскрытие было выполнено не до конца. Может быть, и неплохо, но, по крайней мере, отчасти основное. И тогда это потрясло всех, потому что никто не ожидал. Иконы настолько были уже в 19-м, позднее время уже записаны, что узнать, это исторически было связано с именем преподобного Рублёва, и мы знаем, что на соборе московском было именно постановление о том, чтобы писать иконы, как преподобный Андрей Рублёв. А смотрели на эти поздние записи, и до конца как бы, да еще маленькие отверстия, которые были в ризе, едва проглядывали потемневшие. Поэтому, конечно, то, что сделал Гурьянов, это было для всех потрясением. Но затем все равно на нее опять одели эту же драгоценную ризу и вернули в собор. И только уже после всем известных этих трагических событий, после революции в 18 году, уже вновь вернулись к реставрации и раскрытию иконы. И вот эта реставрация, она, в общем-то, донесла и показала именно ту икону, которую мы практически видим сейчас. Других уже таких грандиозных реставраций на этих образах, на первого образа Святой Троицы, уже были только отдельные, небольшие, но уже такой, можно сказать, значимый, которая явила нам всем вот эту всю красоту подлинной иконы. Это вот связано именно с 1918 годом. Это не случайно, потому что, вы знаете, это событие, конечно, потрясли всех, и особенно те, кто был связан с искусством. В общем, на всех все понимали, что мы можем скоро все потерять. Это атеистическое время, все крушилось, ломалось, продавалось, исчезало на глазах, рушилось. Поэтому надо было срочно создавать какие-то комиссии по сохранению и изучению своего наследия. И вот как раз 18-й год, он знаменит тем, что это была создана первая реставрационная мастерская Горбаря, потому что он стоял во главе, и он создал вот эту вот комиссию по сохранению, спасению и изучению древней иконописи. Она так изучала. И для всех, конечно, очень одним из самых значимых и важных мест была Троица Сергиева Лавра. И надо сказать, поэтому сразу же они тогда же создали филиал. И так он и назывался, Сергиевский филиал реставрационных мастерских. И он должен был находиться непосредственно в Лавре. Туда поставили главного, одного из опытнейших реставраторов, Тюлина. Вот он там возглавлял эти реставрационные работы. И что интересно, что все вот эти работы, а первые, это, конечно, Троица для всех была, и из Троицкого иконостаса сняли еще апостола Петра из Иисусного чина, еще ряд праздничных икон, и перенесли их. Для меня было это тоже очень интересно знать, куда. В митрополичьи покои. И вот там, вот где патриарший сейчас покой, тогда митрополичьи покои, и там две комнаты нижних были отведены для этой реставрационной мастерской. И туда-то переносили иконы из Троицкого собора, самые ценные, самые древние. Вот. И вот эта работа по раскрытию проводилась там. И меня потрясает вообще вот эти дневники, которые велись реставраторами. Мне когда вот мы их просматривали, знаете, там просто потрясающе, потому что там по числам, там где-то буквально месяц-два, и икона раскрывалась. То есть, конечно, это был не один реставратор. Та самая сила, это, конечно, Чириков упоминается, Григорий Осипович Чириков, один из таких замечательных. Обязательно Тюлин, Суслов. Это именно те реставраторы, которые занимались вот древней нашей святыней, образом Троицы. И вот Григорий Осипович Чириков занимался непосредственно реставрацией ликов. Потом кто-то там делал одежды. То есть это было, знаете, такая соборная такая. Сейчас уже не принято. Сейчас за реставратором закреплена какая-то одна икона, он ее ведет. А тогда вот как-то они вместе трудились, смотрели друг за другом вместе и подсказывали, находили какие-то решения. Но это произошло просто вот, ну, за кратчайшие сроки, которые у меня, например, это как бы не укладывается. Может быть, потому что сейчас другие, безусловно, другие способы реставрации. Тогда это был, ну, просто скальпель, и они были виртуозы. Как они это раскрывали, там, ну, с помощью там, тампонов, скальпелей, самые простые вот эти, но они были иконописцы. Это те иконописцы, все они почти выходцы из мастеры, вот этой иконописной школы, они чувствовали икону. Они сами писали, они просто вот эти все вот эти мазочки, все нюансы, все переходы, градации. Когда они прикасались к этой иконе, я понимаю, они как бы могли, они чувствовали. Конечно, до них уже кто поновлял, все старые какие-то иконописцы, там, которые получали это как для себя это задание, они тогда не озадачивались этим, они что-то могли стереть, и поэтому вот в том виде, в каком дошла, потертости вот эти что-то, тогда это было, даже понятие реставрации не существовало, просто готовили поверхность для поновления, стирали, и все. И вот это как следствие, конечно, вот дошло до нас. Но вот надо отдать должным этим замечательным, чудным вообще профессионалам своей области. Теперь, надо сказать, вот сейчас у нас есть благословение патриарха и разрешение от Министерства культуры, Метод Совет у нас курирует. Мы сейчас тоже занимаемся иконами Троицкого собора, непосредственно из иконостаса, рублевскими иконами. И у нас просто вот мы год можем работать, два. То есть мы работаем с микроскальпелем, мы работаем уже через микроскоп, там сохраняем, расслаиваем чешуечки. Конечно, это почти, ну, это такая, как хирургия глаза, я говорю. То есть это вот ювелирная такая работа, то, чем... Потому что у нас сейчас как бы мы понимаем, что надо сохранить все настолько, что здесь уже себе даже доверять нельзя, тут надо просто... Ну, это такая ювелирная, тончайшая работа. Вот, это немножко отдельная тема, я сейчас расскажу подробнее, мне просто хотелось закончить о Троице, что вот это вот событие, конечно, потрясло всех, и когда увидели явление и поняли, почему именно вот эта икона являлась действительно образцом, вот, потому что равного просто, ну, нигде больше, ну, совершенно определенно ни в мире, ни в России, нигде больше нет равного подобного по красоте дивной этому образу.
Знаете, Наталья Евгеньевна, я вас слушаю, вспоминаю цитату протоиерея Василия Зиньковского, который очень емко сказал о развитии философской мысли в Европе и о том, что в Европе была эпоха возрождения, философская мысль, все это так стремительно и, знаете, так набирало силу и развивалось, а у нас не было такой философской мысли на сломе вот этих веков, 14, 15, 16. У нас не было развития. Русь молчала. Татаро-монгольская ига, много скорбей, много боли. Русь молчала, но родились иконы. Родилась Троица Рублева. Вы знаете, меня это настолько потрясло, когда я это прочитала. Он говорит, вот наше молчаливое богословие. И я действительно думаю, вот это да. Вот, наверное, лучшую русскую душу, вот в ее самом высоком духовном проявлении нельзя характеризовать, чем вот в этом молитвенном предстоянии перед Троицей
Рублёва. Вот оно все богословие.
Вот оно все богословие,
да. Причем об этом же говорил, знаете, Борис Викторович Раушенбах, когда он стал погружаться, выцерковляться и изучать. И вот это его потрясло, и как раз то, о чем вы говорите, о том, что западное богословие, иконы, там идет иллюстрация, он об этом говорит. На все церковные события мы видим перед собой там стон, да. Плач, мы видим страсти, мы видим переживания, все это душевное. Здесь же именно вот это богословие иконы, о котором вот как раз сейчас вы вспомнили, вот это и есть, это запечатленные вот эти иконы, которые вот все, они говорят, вся молитва, весь ответ, они же очень чувствовали вот это все, богослужение, ритм вот этот вот, и вот это вот все, когда ты смотришь, это уже запечатленная молитва, иконы вот этого времени, как раз вот это, когда высочайшая духовная, вот это вот расцвет духовной жизни, монастырей было, это вот нельзя как бы вот тут по-другому уже и понять ничего, если не увидеть, что именно вот эта мысль, она так и в иконах.
Наталья Евгеньевна, если смотреть на икону просто вот так, Вот ты пришел с черствым сердцем, и просто ты на нее смотришь, объехав там пол Европы, Италию, посмотрев все полотна эпохи Возрождения, и вот ты приезжаешь к Троице, да? И, с одной стороны, можно действительно испытать величайшее потрясение, которое мы слышим, разные истории, когда человек просто плачет, не может остановиться. А с другой стороны, можно ведь и не увидеть ничего. Это, наверное, связано с тем, что это больше духовное произведение. Вот вы говорите о красках, вы говорите о способе цветопередачи, вы говорите о великой тонкости, да, руки Рублёва. Это понятно. Но ведь не только это в ней, я вот что хочу сказать, не только художественная ценность. То есть, возможно, ее сердцем только можно воспринять.
Конечно.
Всю ее художественную ценность можно оценить, если ты ее воспринял сердцем. Вот.
Да, совершенно верно. Просто здесь я касалась моментов, которые связаны непосредственно
конечно,
с профессией,
конечно.
С тем, что вот как бы вопрос, который тема,
да,
которую
да,
не было осветить, можно было. Но то, о чем вы говорите, это же происходит как бы без этого глубинного состояния, содержания. Вообще да. бы как-то тут нам... Мы бы даже не говорили об этом, если бы этого не было. Поэтому это до сих пор все изучают, размышляют, говорят, спорят. Столько всяких искусствоведческих таких изысканий, богословских размышлений же на это время. То есть она подвигает вообще ум, душу работать внутренне над собой. И поэтому, конечно, одно можно сказать, что это откровение. Но интересное наблюдение, что вот просто даже постоять, очень многие говорили, то, что происходило еще и в Третьяковской галерее. Просто вот ты просто вот стоишь перед ней, ты подходишь, и в этот момент ты можешь в любом состоянии не быть не готовым к встрече к этой. Но что-то происходит, на твою душу начинают вот такие были, как отклики. То есть вот если ты взволнован, в каком-то таком состоянии приходишь, там, у тебя мысли и обо всем, то вот внутри начинает как бы постепенно все успокаивается. Вот этот вот мир, который есть в иконе, он явно просто действует. И вот утешаются те страсти, те бури. И какая-то начинается, человек может даже этого до конца не понимать, что же с ним происходит. Какое-то очищение или освобождение, и даже внутреннее преображение. Ты, наконец, я бы сказала, чувствуешь себя человеком.
Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи у микрофонов, архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы продолжим этот, даже не знаю, как сказать, вдохновляющий, какой-то очень тонкий, очень высокий разговор, который таким является благодаря Наталье Евгеньевне, конечно, после короткой паузы.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается, и в студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи у микрофонов, архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Наталья Евгеньевна, интереснейшие вещи вы рассказываете, конечно, и очень хочется успеть вас расспросить и о других шедеврах преподобного Андрея, который тоже находится в Троицком соборе. Расскажите, если можно.
Вот могла бы упомянуть о самых последних вот работах с иконами преподобного Андрея из этого ряда. Одна из них – это снятие со креста, икона из праздничного ряда иконостаса, совершенно поразительной иконографии. И надо будет сказать, что наша задача вообще, как перед нами как бы ставится, только очень конкретная. То есть мы имеем дело, вот мы сейчас говорили о иконе Троицы, но ее прежде чем передать, сказать, это была большая предыстория, дебаты, и все говорят, что это не музейное хранение, что это святыня, самое главное вообще для нас. Она вдруг начнет, перейдет в другие условия, начнет разрушаться, потому что попадет не в музейные условия, а в храмовое пространство. И условием было о том, что сейчас она находится необходимым условием в специальной капсуле, в которой поддерживается определенный температурно-влажностный режим. За этим наблюдают, и что происходит, там какие-то колебания исправляются и так далее, чтобы она постоянно была в определенных условиях, заданных для вот содержания, чтобы не произошло каких-то, ну, изменений, которые бы как-то повлияли на ее сохранность. Надо сказать, что она почему еще такое производит впечатление? Потому что у нее нет покрытия сейчас, и она как бы нет защиты вот этой внешней. После реставрации удалили все покрытия, и мы видим чистоту этих красок, они не накладываются, то есть здесь вот нет, в любом случае, там любое покрытие, лак, будь то лак, будь олифа там, или еще разновидности этого покрытия, они все-таки подвержены времени и приобретают обязательно какой-то, ну, уже свой цвет, они начинают меняться. Вот, это через призму, как через темные или желтые очки мы начинаем смотреть, то есть все, палитра меняется, это естественный процесс старения, с этим никто ничего не может сделать, попытки какие-то они проходят сейчас, продолжаются поиски каких-то, но это происходило все время, как бы искали вот какие-то найти наиболее надежные покрытия. И вот сейчас перед нами очень интересная как бы задача стоит, потому что иконы, которая сейчас в Троицком соборе, реставрация была подчас где-то 19-й год, и время войны, 40-е годы. Тогда была как раз музейная реставрация. Иконы как бы находились в реставрационных мастерских Сергия Посадского музея-заповедника. И сохранились какие-то описания, документы. Но за это уже прошло уже сколько лет? 80-90 лет. То есть опять иконы набрались. И копоти, которая начинает входить в покрывной слой олифы. И это очень серьезная опасность для икон. То есть вся любая копоть агрессивная от свечей, и она начинает поражать слой олифный, проникать его в него. И поэтому необходимо вот этот слой копоти утоньшить, убрать, который проник в покрывной слой олифы, и сделал ее черной с разводами, ну, то, что мы себе реально представляем. Поэтому сейчас, когда мы приходим, мы не можем видеть той подлинной красоты и чистоты, и с трудом как бы разглядываем изображение, и как бы вроде бы это не укладывается в одну общую какую-то гармонию, потому что все-таки этот процесс есть. И вот сейчас задача такая, вот мы сейчас работаем с иконами архистратига Михаила из Деисусного чина. Вот. И одновременно у нас вот только что завершилась работа по вот иконе из действительно страстного цикла. Это снятие со креста. Вот. И сложность невероятная. Вот тут вот я вспоминаю эти сроки, потому что мы должны под вот таким микроскопом сидеть и в день, может быть, расчищать где-нибудь сантиметр или там несколько миллиметров. То есть когда вот этот микроскальпель утоньшается, вот этот слой олиф, ее нельзя снять до конца. Снять до конца – это значит обнажиться вот этот красочный слой, и тогда опять на него иконы же не защищены ничем. И вот они тогда опять будут принимать на себя эту копоть. Это, в общем, действительно сложный момент такой. Но сейчас, слава богу, мы убираем эту агрессивную копоть, это ювелирная работа, и она вот, ну, может быть, доверена уже тем, кто имеет большой опыт, у нас он как-то уже накопился там уже, поэтому сейчас вот те, кто вот у нас работает с высшей категории и имея опыт такой вот работы с такими сложными древними иконами. Поэтому вот сейчас это дивная совершенно икона, снятие со креста. И, может быть, уже вот мы сделали, выпустили, сейчас подготовили альбом, только вышел, со всеми макроснимками, со всеми подробными описаниями, со всеми фрагментами, для того, чтобы это как был вообще просто для всех, как история этой иконы, можно было ее видеть. Но одно из самых интересных моментов – это инфракрасная съемка, которая позволяет видеть авторский рисунок. То, чего раньше, вот это как раз необыкновенное, конечно, сейчас вообще для реставраторов, в общем, и исследований икон, способ, то есть увидеть так авторские мысли, замысел и почерк мастера, это только возможно вот благодаря тому, что вот проникают лучи и дает нам этот авторский рисунок. И сейчас мы можем видеть подлинную руку преподобного Андрея, как он писал, его авторское выражение ликов, и кисти рук, вот это все то, что сокрыто всегда было и недоступно вообще для всех. Вот теперь это как-то вот мы сейчас проводим со всеми иконами, сейчас вот дело будем работать, тоже проводить также с иконой архистратига Михаила. И вы знаете, мы делаем еще и такие микропробы, где мы открываем до авторского слоя, то есть до слоя древнего, начала вот 15 века преподобного Андрея, раскрываем маленькие микропробы, чтобы увидеть и сравнить цвет. И я вам совершенно могу гарантировать о том, что это вот подлинный. Вот вы видите Троицу преподобного, вот, и можете посмотреть, тот же голубец, та же киноварь, те же светящиеся охры, тот же цветоносный вот этот санкирь, который на ликах ангелов, и точно такая же, в общем, живопись и на всех иконах.
Наталья Евгеньевна, вот это... я правильно понимаю, что планируется со временем все таким образом раскрыть иконы Рублёвского цикла?
Ну, по крайней мере, такое намерение есть, потому что другого выхода нет, нам надо эту копоть убирать агрессивную, поэтому это уже одно из условий, то есть надо эту работу обязательно проделывать, только она, конечно, должна быть очень тщательно выверена, выполнена, потому что там еще, могу сказать, есть нюансы, там есть некоторые, как я говорила, раньше не было таких методов, остаются еще прописи, частично маленькие, от разных временных, и вот тут вот надо, ну, практически ювелирная работа, надо анализировать, все сравнивать, продумывать, и прежде чем вот как-то вот что-то здесь прикоснуться. Но, слава богу, вот эти приборы помогают. Мы видим, как один красочный слой лежит на другом, и как он наслаивается, это прямо картина. Увеличение идет огромное на экране, то есть мы там видим просто вот эти тончайшие слои все, и как лежит олифа на авторском, а это можно будет совершенно вот со стопроцентной, почти будем так говорить, гарантией сказать, что вот не тронут никак, вот действительно здесь неприкосновенно все, своя подлинная икона, а в то же время она вот просветляется и становится доступна вот для нас. И вот я сейчас, вот вы сказали, какая интересная икона, могу сказать об Архангеле Михаиле. Вот это вот чудный образ, он имеет еще
в Троицком соборе.
Да, в Троицком соборе из десусного чина. Он имеет свою историю, он связан с осадой. Я просто хотела бы напомнить об этом, потому что мы все знаем вот этот период многомесячный, 16 месяцев осады, лавры, такое событие особое, и я думаю, оно многим описано, в Раме палец он сохранил, там и во всех воспоминаниях очень много об этом сказано, но эта икона является участником непосредственно этих событий. И каким образом? То есть если мы знаем, что в Троице в Троицком соборе хранится икона святителя Николая, которая попала в ядро во время осады. Оно располагается на столпе, как раз около раки с мощами, это икона. Если кто-то ее так может вспомнить, то это вот икона как раз та, в которую попало ядро во время осады. И вот эта дверь с полуденной стороны, как говорим, южная дверь, вот эта вот, в которой мы видим такой прорванная металлическая дверь, прорванная такая вот эта вот дыра, такое отверстие загнутое металлическое, это как раз то ядро, которое попало в икону святителя Николая. Только каким образом, просто оно было на северной стене, оно пролетело вдоль всего иконостаса и ударилось в икону святителя Николая. Ударилось во время всенощной. Это была служба на архистратига Михаила. Храм был полон народа. В алтаре служба. Отцы молятся. Самое... А перед этим 30 дней, 30 ночей беспрестанно бомбардировки шли. Летели это без остановки. И вот молились архистратигу Михаилу, и вот эти ядра летят, и вот это то, что мимо молящихся, все видят, как попадает вот это ядро, попадает и пробивает икону святителя Николая. И затем из алтаря ядро второе ударяется в колокол на духовской церкви и попадает в алтарное окно и пробивает со стороны алтаря доску архистратига Михаила Рублевского. Вот этот образ. Выбивает часть доски, ударяется в столб, потом о стену, затем летит к подсвечнику около иконы Троицы, делает там дыру, проминается, потом где-то на пол. Все там со слезами, вообще все, это было вот это вот все метущееся состояние. И наместник и Асаф, вот сохранились такие вот совершенно удивительные, и вот это Авраамия Палицына воспоминания, он от всего происходящего впал в какое-то такое забытие просто. И в этот момент он видит архистратига Михаила с таким сияющим лицом, как свет просто. Даже, говорит, даже трудно было видеть его лик. Вот. И он говорит: «О, злые лютери, уж ваши дерзость, ваши злоумышленники, дерзость уже и до моего образа доста, но будет вам наказание от Всевышнего». И он пробуждается, и это ему какое-то было настолько, он понял, что уже не знал, как вот он всячески поддерживал братью, там трагедия была, столько всего тут. И вот это он тут же рассказал братьям в алтаре, что будет нам помощь от Господа, потом уже про это видение. И действительно, через день-два там уже помощь пришла, и вылазки, и так далее. Поменялась ситуация. Но вот этот момент просто потрясающий совершенно, вот, и связанный с осадой. И вот эти обе иконы сейчас находятся у нас там в мастерской, и архистратига Михаила. Мы уже завершаем реставрацию этой иконы. Вот, лик дивный, там не все сохранилось личное, но совершенно вот прямо смотришь, вот действительно, вот мы сейчас будем делать рисунок, восстанавливать благодаря инфракрасной съемке, для того, чтобы можно, и вот будем ее как раз сравнивать с иконой преподобного Троицы, преподобного Андрея Рублева, вот это тоже предстоит, и могу сказать, что вот почему вот это удаляется копоть, потому что она мешает сделать рисунок авторский, прочитать его, поэтому необходимо копоть удалить после этого, уже когда вот утончается все, только тогда чистый вот этот вот авторский, вот этот весь подлинный рисунок иконописный, он перед нами предстает.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня в этом часе с нами Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Аврентьева.
Спасибо. Я хотел сказать, что удивительные, если вот мы сейчас коснулись, если позволите, иконы святителя Николая.
С радостью.
Вот, я могу сказать, что это совершенно тоже особый, особый образ, который живет в памяти, и за ним стоит очень много какой-то таких еще не до конца раскрытых таких вот каких-то загадок. Вот, потому что то, что вот мы сейчас, наше привлекло, икона находилась в таком тяжелом состоянии, и уже вопрос о ее реставрации просто вставал очень остро. У нее там и с доской были проблемы, и с авторским слоем, поэтому надо было что-то ее сохранять. И вот мы, когда коснулись этого и получили разрешение, мы увидели, что она очень плотно, коркой, толстой записана в позднее время, практически 19 век. Вот. И встал вопрос о том, чтобы как нам дальше поступить? Либо мы просто укрепляем, и тогда вот Методсовет просто вот дал настойчивый какой-то такой тоже здесь свой совет и разрешение на то, чтобы провести удаление вот этих всех поздних слоев записи. И теперь открылась совершенно дивная икона. Причем лик совершенно такой... такой молитвенной глубины и собранности, которой просто вот, ну, оторваться, можно сказать, что просто невозможно. Она же такой образ-то вообще сам удивительный, он самый, один из самых почитаемых в Троицком соборе. Его всегда, как бы перед ним было всегда особое моление, его переносили с одного места на другое по Троицкому собору. Всегда перед ним были большие светильники, лампады там всякие. И всегда он был каким-то центром таким, вот куда притекали всегда паломники, братья тоже молились, очень чтимый образ. И теперь как бы становится понятно, очень интересно, какой-то потрясающей глубины и красоты образ открылся со всеми житийным, целым житийным таким рядом. То есть вот здесь мы видим путь, как бы, житие святителя Николая, и в центре казалось бы, очень монументальный, простой, лаконичный образ, но очень глубокий и по своей красоте и собранности, и какая-то изысканная тонкость даже в цвете. Он не яркий, он какой-то очень сдержанный, вот эта палитра. И сейчас вот все там как бы даже немножко разные версии о времени его создания, потому что там очень сложные несколько слоев, и мы даже предполагаем, что под тем образом, который сейчас у нас раскрылся, вот это конец 15 века, образ, который сейчас вот явился, конец 15-го, самое, может быть, начало 16 века. Почему? Потому что у нас святитель Серапион, вот, когда он еще будучи новгородским, он одно время был тоже наш наместник, тоже имел отношение непосредственно к Лавре, он сделал приношение и обложил ее серебром. И это точная датировка. То есть это уже 1605-7 год, вот эти годы, когда он сделал свое приношение, украсил вот эту икону. Вот. И сейчас, конечно, мы знаем, у нас ничего это уже на иконах Троицкого собора нет, потому что все драгоценные оклады и все было это вот в определенное время все было удалено, вот разошлось там, наиболее ценные что-то забрали в резницу, как они считали, где больше золота и драгоценностей, где-то там что-то еще, то есть вот это вот все. Поэтому сейчас мы имеем дело только вот непосредственно с иконой, без всяких этих. Но документы зафиксировали о том, что он сделал это приношение по любви к этому образу, почитанию. Вот. Но когда мы посмотрели, то тоже такая загадка, что там есть еще более нижележащий слой, и кусочки одни проглядывают. И возможно, что пока наше предположение, может быть, он имеет отношение еще к более древнему собору Троицкому, потому что преподобный Сергий, у него и келейная икона была святителя Николая, благословение от родителей. И вообще почитание святителя Николая было очень глубоким у нас и в Троицком, всегда, да. И всегда в Троицкой, в Лавре преподобного. Поэтому, конечно, икона уникальная по-своему. Вот. И сейчас нас поражает ее сохранность. Там тончайшее письмо ликов, там на фоне бирюзовый, глубокий, такие сине-бирюзовый фон насыщенный, то, что как бы очень характерно для письма начала XVI века. Но вот я говорю, что еще там проглядывает что-то и ниже лежащие слои. Ну, уже туда мы заглядывать не будем, но вот в своей такой первозданной красоте того времени, конца 15-го, начала 16 века, скоро все могут паломники и братья очень тоже переживать, спрашивать тоже, как икона, в общем, движется уже, соскучились все, ждут ее, так что скоро мы ее будем возвращать в Троицкий собор, этот образ. Вот, так что хотелось еще, если позволите, сказать об одной интересной иконе архистратига Михаила, который 16 века один из самых таких масштабных больших образов. Тоже на столпе Троицкого собора встречает. Это молельная икона, к ней Иван Грозный перед своими походами всегда приходил и возносил особые молитвы. Очень почитаемый образ. И он относится именно к XVI веку, относится ко времени, когда Меркурий такой был казначей в Лавре. Меркурий по прозвищу Дмитровец, он из Дмитрова происходил. И очень интересно его время тем, что он очень был покровитель художественных работ в монастыре. И надо отдать должное, что вот он именно заказывает этот образ, он был Михаилом до пострига, и сделает свое приношение в лавру, заказав этот образ иконописцам, которые должны были вдохновиться одним из самых древнейших образов архистратига Михаила в Кремле, в Архангельском соборе. Этот дивный образ 1400 года, один из самых древних. Вот он самый близкий по вот такой, как сейчас принято говорить, программе. То есть вот как бы вот идет повествование, он идет с бытием, архангел Михаил с бытием, и тоже как воин. В общем, это такая удивительная совершенно икона, и она тоже одна из самых первых. Вот реставрация, на нее сразу обратили внимание, вот после революции в 19 году она тоже в лавре реставрировалась, также в покоях. Вот, и с тех пор вот мы как бы вот вновь вернулись к этой реставрации уже в 2006 году. И засияли эти краски за это время. То есть она совершенно удивительной тоже красоты. И по своему содержанию какой-то очень сильный и глубокий образ. Просто вот как такого предстоятеля перед престолом Божиим за вот во всех наших бедах и нуждах. Это удивительно просто. Поэтому столько как бы вот с этим образом связано исторических наших событий. Но очень интересный со своей стороны маленькая деталь, которая имеет значение. То есть там начинается бытие как бы вот изображение Троицы, верхний ряд, вот такое mm-hmm. вот клеймо. И у иконы кремлевской она ближе к каким-то византийским таким традициям. А здесь это просто образ, а не явно иконописец смотрел на Троицу преподобного Андрея Рублева. Вот, в Троицком соборе. И он прямо мы узнаем все. То есть вот иконографически все. То есть он сохранил рисунок, образ, все сделал, взирал на Троицу, которая вот непосредственно в иконостасе опирался на нее. И очень интересно, когда мы там удаляли, там частичные прописи были, мы покрытие снимали, и этого было не видно, потому что под копотью там по всякой олифой потемневшей. И открылся в среднем ангеле, открылся фрагменты крещатого нимба. То есть это очень интересная деталь, потому что об этом очень много вот размышлений, там, споров всяких, тех же там богословствующих, искусствоведов и так далее. Кто же из там из лиц, кто из Святой Троицы, ну, как бы сейчас эти разговоры, наверное, mm-hmm. всем известны, вот, то здесь дано точное определение. Это не всегда бывает на этой иконе. И мы можно сделать предположение. То есть прямо киноварные фрагменты такие остались, вот надпись «Иисус Христос в центре». Mm-hmm. То есть вот понимаете, да, то есть здесь очень интересный момент вот этот. Можно сделать предположение, что иконописец видел на иконе. Можно сделать предположение, потому что это время как раз, можно сказать, что соборы проходили, и вот Большой Московский собор, он всем именно сказал, было указание о том, чтобы образ Святой Троицы писать так, как ее написал преподобный Андрей Рублев. Так что
вот... Вы имеете в виду крещатый нимб именно в клейме, да, которое в...
Ну, да, в клеймушке изображение Святой угу. Троицы, да, и да. именно там, да, да вот да. у центрального среднего да. ангела изображение крещатого угу. нимба, вот это остались.
Наталья Евгеньевна, а вот сама реставрационная мастерская и иконописная традиция современной в лавре, в академии, она же преемственно связана с преснопамятной матушкой Юлианией Соколовой, да,
да,
правильно я?
Хотели мы успеть поговорить, минута у нас буквально осталась. Да, ну уже не успеем, наверное, надо отдельную программу делать, но важно, конечно, сказать, что Наталья Евгеньевна такой продолжатель традиции, внучатая племянница монахини Юлиании в миру Марии Николаевны Соколовой, вообще великого человека, наверное, да, для иконописи 20 века, духовного чада отца Алексея Мечева, удивительно прекрасного, любимейшего нами святого. Поэтому будем очень ждать вас, Наталья Гейна, чтобы еще поговорить, конечно, о монахине Юлиании. и от всей души благодарим за тот какой-то очень тонкий и какой-то многогранный экскурс в мир икон Троицкого собора. Не успели мы все обговорить. Очень хочется, и это тот момент, когда не хочется завершать программу, хочется слушать вас и внимать тому, что вы говорите, потому что действительно огромная ценность. И сегодня особенно. Спасибо огромное за этот разговор, дорогие наши слушатели. В студии Светлого радио сегодня у нас была Наталья Евгеньевна Алдошина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов были архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. А я завершаю по доброй традиции, сложившейся в этой программе, этот час цитатой из священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. Чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя, ее признанным святым и при жизни чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Наталья Евгеньевна, мы вас всегда очень ждем. Спасибо вам огромное, что провели с нами этот час.
Спасибо, я рада с вами была поделиться. Ту теме, опять повторюсь, тавтологии, радостью, которую мы испытываем прикосновением.
Да, да, поэтому... да.
Спасибо. Спасибо огромное. До
спасибо.
Свидания.
До свидания.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.